Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, как христианство отвечает на вопрос о зле и страдании. В первой части программы наши собеседники говорили о проблеме теодицеи. Как верить в Бога, если Он любящий, справедливый и всемогущий, все равно допускает в мире зло? А теперь обратимся к другому аспекту проблемы. Зададимся не вопросом, откуда берется зло, но вопросом, в чем лично для меня смысл моего страдания. Вопрос этот тоже один из проклятых, по выражению Достоевского. И, конечно, нет и не может быть цели сказать, будто страдания нужно специально искать в целях какого-то духовного роста. Речь о другом. Если скорбей по жизни невозможно вовсе избежать, то, может быть, можно хотя бы попытаться их как-то осмыслить. Вот что на эту тему говорит духовный писатель 20 века Сергей Фудель. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «У стен церкви».
Та простота в вере, которую зовет апостол, конечно, не есть упрощение. Это только введение всех своих мыслей и чувств в евангельское ученичество Христу. Только это и может привести людей в лабиринте и в тумане современности. О людях Христовой простоты так сказано. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, и в устах их нет лукавства. Подвиг жизни в христианстве не может не быть каким-то посильным страданием. Но страдание в христианстве – это только неизбежность родов, процесса мучительного, но радостного по результатам. Жена, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. И наше христианство проверяется этим сочетанием. Рождается ли в нас уже теперь, сейчас, этот младенец радости? Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножаются Христом и утешение наше. Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 5. Когда мы ожесточаемся, и то и дело брюзжим по всякому поводу, это очень опасный признак. Надо иметь, если не радость, то хотя бы благодушие. А если не благодушие, то хотя бы юмор к своим напастям и искушениям. В глазах Христовых наше интеллигентное изнеможение от жизни есть уже какой-то отказ от креста. Первую историческую церковь он хвалит в таких словах. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Откровение, глава 2, стих 3. По апостолу мы наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Послание к Римлянам, глава 8, стих 17. Если только. Страдание утверждается в христианстве условием входа в вечную жизнь. Экзюпери очень точно сказал, что оно есть средство для великого восхождения к Богу. Хотящему быть христианином, неизбежно открыть в своем сердце некую теплую боль, животворную язву, свое соучастие в жизни и страдании Христа и людей. Вот почему мы ежедневно призываемся молиться словами «Любовью Твоею уязви души наши» молитвы шестого часа. И христиане живут со своей скрытой раной. Отец Александр Ельчининов говорил: «Смысл страданий — участие в страданиях Христа и в созидании тела Христова в мире. Вот почему отцы домостроительство нашего спасения называли домостроительством страдания. В мире сейчас наблюдается одно страшное явление. Этот мир все больше погружается в какую-то пучину фактического страдания и в то же самое время все более ненавидит саму идею страдания. Христианство предпочитает обратное этому соотношение. Страдание в христианстве двояко. Первое — это со-страдание, то есть любовь, почти со-существование. Человек сострадает своему распятому Богу и через него сострадает человеку и страдающей земле. Это страдание, безусловно, неизбежное, которого не может не быть в христианине в меру любви каждого. Второе — это условное страдание подвига. Условно оно потому, что зачастую это и не страдание вовсе, когда Господь несет наш подвиг за нас, видя стремление наше к Нему. Кроме того, святые отцы учили, что некоторые люди спасаются совсем без обычного подвига, то есть вне второго вида страдания, только через одно свое смирение и любовь. Поэтому здесь надо помнить слова блаженного Августина: «Где любовь, там нет страдания, а если оно есть, его любишь».
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви». А вот как над тем же вопросом размышляет подвижник и пастырь XX века игумен Никон Воробьев. И здесь два аспекта — зло вообще и мое личное страдание — смыкаются в одну тему. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника игумена Никона Воробьева «О началах жизни».
«Премудрость Божия так велика, что и зло Господь обращает в пользу человеку. Эта мысль раскрыто многими святыми отцами. Дело вот в чем. Человек может спастись через веру и исполнение всех заповедей. Исполнение их изменяет психику, душу человека, обновляет его, делает человека новым по образу Божию, точнее, по образу Спасителя Иисуса Христа. Самым основным свойством нового человека является смирение. «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен» Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29, без которого исполнение даже всех заповедей не только не приближает человека к Богу, но делает врагом Божиим. Ибо если не будет смирения, то обязательно будет гордость. Именно к этому свойству души, я полагаю, применима особенно мысль Евангелия, что сатана, будучи изгнан, скитается вне, а затем, усмотрев, что дом прибран, украшен, но не занят, берет 7 других духов, злейших себя, и водворяется с ними в душе, и бывает последнее для человека горше первого. У преподобного Макария Египетского отношение смирения к прочим добродетелям изъясняется притчей о роскошном обеде, устроенном для царя и вельмож. Но так как все было приготовлено без соли, то есть смирения, то вместо благодарности устроивший обед подвергся только гневу царя. Так без смирения псуи добродетели человека. Без него, то есть без смирения, в душу войдет гордость, с нею семь бесов, то есть все страсти. При внимании себе, при постоянной борьбе с грехом, человеку станет видно, как глубоко он испорчен и как пронизано все существо человека гордостью. Победить всякое мнение о себе, свое тщеславие, свою гордыню, равносильно победить весь грех. И вот оказывается, что и грехопадение человека могут помочь ему в приобретении смирения, если только человек не будет винить в своих падениях никого и ничего, а обвинит себя, что и есть вполне правильно. Во всем виноват сам человек. Обстоятельства и дьявол только содействуют греху, соблазняют, а окончательное решение принадлежит человеку, потому он и ответственен целиком. Это подтверждают и угрызения совести после совершения греха. Борясь с грехом, живущим в себе, и постоянно впадая в те или другие грехи, человек опытно, а не теоретически, познает свою порчу, свое бессилие и постепенно приобретает смирение. Всюду и постоянно побежденный грехами, он, наконец, в глубоком сокрушении сердца, со слезами припадет ко Господу, сознается от всей глубины души в своей греховности, в своем бессилии самому победить грех и будет умолять Господа: «Боже, аще хочеше, можеше мя очистити». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 2. Так говорил прокаженный. «А сам я ничего не могу сделать. Господи, спаси меня. Господи, научи мя творить и волю Твою». Псалом 142, стих 10. «Господи, изведи из темницы душу мою». Псалом 141, стих 8. Тут только человек познает необходимость в Спасителе, в пришествии Его на землю, поймет значение Его жертвы крестной. Тут человек познает и великое милосердие Божие к падшему человеку, ибо при искреннем раскаянии Господь ограждает его, снимает с него грех, исцеляет язву в душе, сделанную грехом, и человек на своем опыте познает бытие Божие, промышление его о себе. Познает, что близ Господь к сокрушенным сердцам, Псалом 33, стих 19, что Он воистину врач душ наших и прочее, и прочее. И таким образом грехопадение, будучи злом, делаются причиной величайшего добра. В этом дивная премудрость Божия, как и во всем, во всем.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника игумена Никона Воробьева «О началах жизни». А вот еще один аспект сегодняшней темы. Митрополит Антоний Сурожский в одной из своих бесед указывает на два евангельских эпизода, в которых апостолы в присутствии Христа оказались в ситуации смертельной опасности. Как реагирует человек? С каким вопросом обращается он к Богу? Что это говорит о самом человеке, о каждом из нас, и о том, какими отношения человека и Бога видит христианство? К таким размышлениям обращает нас митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы под названием «Бог под вопросом».
А теперь несколько слов о том, как мы ставим под вопрос Бога. Не модель Бога, потому что на самом деле Он, а не мы, ставит под вопрос эти модели. Мы-то были бы очень рады раз и навсегда сделать его чем-то неизменным и ничем не рисковать. Но бывает, мы ставим под вопрос самого Бога. И я попробую вам это показать, сказав о двух бурях на озере, описанных в Евангелии. Евангелие от Марка, глава 6, стихи с 47 по 51, и глава 4, стихи с 35 по 41. Начинаются эти описания одинаково. Ученики Христа покинули берег озера в лодке, направляясь к другому берегу. Ночью на озере поднимается буря. Они борются, они в смертельной опасности. Силы их подходят к концу, мужество колеблется, надежда угасает. И тогда что-то происходит. В первом случае они видят Христа, идущего по волнам среди бури, и вскрикивают от страха. Это привидение. Почему это привидение? Потому что, будь это Христос, он не мог бы быть среди бури. Христос – царь мира, царь гармонии, тот, кто может победить все восстания природы, кто может вернуть гармонию всему, что ее потеряло. Раз гармонии нет, значит, то, что они видят, не Христос. Именно так мы поступаем ежеминутно. Мы ставим Бога под вопрос. Где Бог при землетрясении? Где Бог в пожарах? Где Бог в войне? Где Бог в голоде? Где Он? И словами «Вы Его не видите, Его нет, это, может, привидение, будь Он тут, все это не могло случиться». Мы ставим Бога под вопрос. А другой аспект вопрошания виден из другого рассказа. Апостолы борются со смертью, которая обступает их со всех сторон, и Христос спит на корме корабля с головой на подушке. Они борются, они чувствуют, что побеждает смерть. Они оборачиваются и видят, что Христос как бы устранился. Он отдыхает. Они, Его создание, борются, скоро погибнут, а Он в покое на Своем небе, спокойно там спит, положив голову на подушку. Они обращаются к Нему, но не говорят ничего подобного тому, что сказал сотник. «Не приходи, Господи, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 8. «Они будут Его». И текст жесток. Они почти что говорят ему, «Тебе дела нет, что мы погибаем», что применительно к событию означает, «Если ты ничего не можешь сделать, по крайней мере, раздели наши страхи и умри с нами». Не так ли мы поступаем все время? Мы сомневаемся, что Бог поможет. Мы не уверены, что Бог может помочь. Но если Он ничего не может сделать, хоть бы страдал с нами вместе, хоть бы разделил наш ужас. В Священном Писании есть немало мест, где Бог как бы оборачивается против нас и по существу говорит нам, «Вы меня обвиняете, но теперь я вас ставлю под вопрос. Где вы? Где я и где вы? Я в сердцевине бури, а вы?» Например, книга Иова, главы с 38 по 40. Мы говорим, люди часто говорят, как молиться Богу, который уходит от ответственности, Богу, который скрывается, Богу, которому дела нет, который устраняется. Кто безответствен, Бог или мы? Мы все время стараемся уйти от ответственности. Бог взял на Себя ответственность раз и навсегда и никогда не уходит от нее. Мы включаемся на миг, а потом, когда устанем, отправляемся отдохнуть до следующего раза. Когда кто-то болен, мы сидим с ним, но в какие-то моменты уходим и поспать. Когда кто-то в тревоге, мы остаемся рядом, но порой уходим отдохнуть. Если чья-то нужда бывает слишком длительна, мы начинаем терять терпение. Мы были готовы все сделать, лишь бы нужда не продолжалась слишком долго. Вот уже 15 лет в нашем приходе мы молимся о двух людях, страдающих рассеянным склерозом. Однажды кто-то мне сказал, «Сколько же мы будем молиться за Елену и Екатерину? Я устал каждое воскресенье слышать их имена». Я ответил, «Как ты думаешь, эти двое не устали 7 дней в неделю называться Еленой и Екатериной и нести свою болезнь?» Вот как мы берем ответственность или уходим от нее. Даже промежутка в 6 дней между службами недостаточно, чтобы нам дать время отдохнуть и с некоторым порывом вернуться на 10 секунд к именам Елены и Екатерины. Бог вошел в ответственность совсем иначе. Воплощение означает, что Он принял на Себя ответственность сполна и навеки вечные. Кажется, в конце 9 главы Иов лицом к лицу с Богом, которого он не понимает и не может принять на условиях, на которых его встречают и принимают его друзья, как властелина, имеющего все права, перед которым мы всегда виновны, потому что по самому определению он всегда прав. Иов восклицает: «Где тот, который станет между мной и моим судьей? Кто положит руку на его плечо и на мое плечо?» Глава 9, стих 33. Иов осознал, что дело не в том, чтобы найти как бы посредника, кто говорил бы несколько слов в успокоении одного и в утешении другого, чтобы поддерживать между обоими терпимое равновесие. Иов ждет кого-то, кто сделает шаг и встанет в сердцевине ситуации, кто протянет руки и соединит обоих, удержит их в единстве. То, что он искал пророчески, в своем духе сыновней любви, сыновнего видения, мы находим во Христе. Сын Божий стал сыном человеческим. Он делает шаг, который вводит его в сердцевину конфликта. Вернее, он сам становится сердцевиной конфликта, потому что в нем встречаются все элементы конфликта. Человек и Бог сходятся до конца в своем противостоянии. Он несет на себе осуждение. Он становится не только проклятым, он становится клятвой, как говорит Писание. Послание к Галатам, глава 3, стих 13. Бог отвергнутый, он выведен из града человеческого. Он распят вне Иерусалима. В нем сходятся все элементы конфликта, и он от этого умирает. Вот что берет на себя Бог по отношению к человеку. Мы ставим его под вопрос, но не он ли должен нас ставить под вопрос? И когда я говорил о буре, в сердцевине бури он. Мы бьемся, стараясь максимально уйти от нее. Мы пытаемся достичь берега. Мы пытаемся найти защиту, хотя бы временную и столь непрочную защиту в лодке. Он-то стоит в этом бушующем море. Он в сердцевине разбушевавшегося ветра. Он там, где в равновесии предельного напряжения сталкиваются все бушующие силы, разбивая все, на что обрушиваются. Вот, мне кажется, как встает проблема, когда мы ставим под вопрос Бога и нами же созданные Его образы.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Бог под вопросом». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.